Его величество быстро-быстро заморгал, и в котелок капнула одинокая слезинка. «Ну, тогда я не знаю. Привяжите меня опять. Я потерплю. Когда-то же оно должно пройти». Рельмо в который раз вздохнул. «Теоретически должно, а практически не все до этого доживают. Ты, может, и выдержишь, эльфы действительно живучие. Но что от тебя останется после этого? Можно частично облегчить процесс, накачав тебя обезболивающими. А с рассудком что делать? Штопор дает кошмарные последствия для психики. Если ты не сойдешь с ума, какие-то расстройства все равно появятся. И все это ты нам устроил именно сейчас, когда ты срочно нужен на севере». «Зачем? А как же здесь?» «Затем, что в мире всего 4, на пальцах показываю, 4 телепортиста-полуэльфа. Толик, у которого инспекция. Матресса Алиенна, глава самой крупной школы на континенте. Мафей, который сейчас почти круглосуточно занят Шеларом. И ты, раздолбай, которому нечего делать и который от безделия и скуки сам себя практически угробил. И это сейчас, когда нам нужна постоянная связь с Каппой». «Жак так и не придумал, как обмануть датчики?» – угрюмо поинтересовался Амарго. «Нет, пока в нашем распоряжении нет ничего лучше того, что предложил Шелар. К счастью, Арау искренне жаждет сделать что-нибудь для смешного человека Плаксы, а Александр с восторгом воспринял идею полетать над континентом. Я объяснил им по карте, куда направляться, но, как и в случае с Ольгой, летать они могут от пары дней до недели. Второй предложенный вариант я даже проверять не рискну». «Какой?» – заинтересовался Орландо, поднимая голову от котелка. «Остановить тебе сердце, чтобы протащить через кабину, минуя датчики. Так же, как мы Блая таскали». «Я согласен», – быстро выговорил его величество. «Так будет быстрее, а мне ничего не сделается. Эльфы живучие». «Тебя никто не спрашивал», – рявкнул Толик. «Чтобы решать подобные вопросы, надо быть хотя бы дееспособным». «А что сказал Шелар, который в любом состоянии дееспособнее вас всех?» – огрызнулся уязвленный король Мистралия. Рельмо сунул в карман телефон и поднялся. «Дело не в том, что этот вариант опасен для тебя, а в том, что никто не знает точно, сработает ли он. И Шелар тоже не знает. Поэтому проверять его идею, рискуя попасться в случае неудачи, я не стану. Сиди и жди Арау. Того, что привез Толик, тебе должно хватить дня на 4. Надо будет, еще привезет». «А если бы вы точно знали, что сработает, как бы вы практически остановили мне сердце?» Не унимался Орландо, которого проблема уже заинтересовала с чисто научной точки зрения. «Да так, взял бы и остановил. Руками!» Огрызнулся Макс и, отбросив за спину измочаленную косу, вышел вон. Честно признаться, Кайден слегка побавился встречаться с бывшим заместителем покойного брата Чаня, занимающим нынче должность начальника разведки, или как она там у них называлась. Он давно успел убедиться, что люди, подобные мороженому наместнику, обладая способностями и навыками, позволяющими докопаться до истины и без применения магии. И у него все просто холодило внутри, когда он представлял себе, что кто-то умный и квалифицированный догадается, кого покойный имел в виду, говоря о предателях. Но деваться было некуда, и оставалось лишь надеяться, что никому все же не придет в голову связать последние слова брата Чаня с ближайшим окружением повелителя. Глава департамента брат Эдвард, как он сам себя отрекомендовал, оказался совершенно не похож на предшественника. Крупный, плотно сбитый блондин с голубыми глазами, как и большинство местных, навязчиво похожий на дикаря. Единственным сходством, которое удалось обнаружить, была прохладная сдержанность, но до пугающей вечной мерзлоты брата Чаня этому было еще далеко. К сожалению, с явным видимым вполне человеческим огорчением признался брат Эдвард, ничего более конкретного выяснить не удалось. Перед смертью брат Чань успел еще подтвердить, что люди, с которыми он встречался, ничего ему не сделали. Во всяком случае, я не могу иначе истолковать четкий жест отрицания в ответ на конкретный вопрос. Но больше я ничего спросить не успел. Дать точное истолкование его последним словам о болоте, комарах, Шеларе и предателях я не в состоянии. Только версии, увы. «Я помню...» Кайден старательно изобразил сочувствие. Его здорово покусали комары на болоте, где он встречался с призраком Шелара. Но хотя наши комары – те еще твари, они не ядовиты и уж тем более не способны вызвать трансмутацию. Призрак тоже не в состоянии причинить живому человеку реальный вред. Меня он преследовал почти 2 недели, но все, чего смог добиться, заставит нервничать и только. Может быть, повелитель сумеет разобраться в этой загадке, когда вернется?» «Возможно», — со вздохом согласился глава департамента. «Какие будут указания до тех пор?» «Храните», — разрешил Кайден. «После трансмутации выделить из крови уже сработавший эликсир невозможно, так что тело нам ничего больше не поведает. А сейчас я попросил бы вас сопроводить меня в то место, где все случилось». «Хотите поговорить с теми людьми?» – заинтересовался брат Эдвард. «Вы подозреваете, что брат Чань мог что-то упустить?» «Говорить с ними будете вы», – веско изрек Кайден, награждая собеседника многозначительным взглядом. «Представите меня как доверенное лицо повелителя, но говорить будете сами. Задавайте им вопросы, вовлекайте в рассуждения, интересуйтесь их мнением, словом ведите разговор, как сочтете нужным. Мне требуется только время и возможность для сосредоточения. Я тоже не особенно верю в их виновность, но повелитель еще до своего отбытия высказал пожелание узнать, кто эти господа, что у них на уме и честны ли они с нами в торговых вопросах». «Понял», – коротко кивнул глава департамента. «Ни уточнений, ни дополнительных разъяснений ему не потребовалось. Как хорошо все-таки, когда магия в мире – обычное явление, и людям не нужно объяснять, что такое маг-менталист и как он работает. Условные названия, которые дал таинственным торговцам мистралийцы сна, оказались поразительно точными. Одноглазый в самом деле таковым являлся, а здоровый, хоть и не дотягивал до гороподобного избранника нимфы, действительно был крупным, мускулистым, похожим больше на солдата, чем на торговца». Исполнительный брат Эдвард немедленно завел стандартные расспросы о случившемся, а Кайден, не слушая ответов и сосредоточившись на ключевых словах, окунулся в память господина Санчеса, который, разумеется, никаким Санчесом не был, и, как и подозревал сообразительный Чань, только и думал, как бы партнеров половчее облапошить. «Поверьте, мы сами глубоко шокированы случившимся и не можем понять, что именно произошло с глубоко уважаемым наместником». «Да, они и в самом деле ни в чем не виноваты. И, по крайней мере, один из них уж точно глубоко шокирован, впервые в жизни воочию увидев процесс трансмутации живого человека в упыря. Но при всем том, в глубине души просто счастлив избавиться от слишком сообразительного Чаня и очень надеется, что следующий наместник окажется доверчивым лопухом. Ведь у них свои интересы, и в них совсем не входит установление власти Ордена и Повелителя в этом мире». У хозяев Санчеса свои виды на этот красивый и богатый мир. Они хотели бы править им сами. Для того и нужны им излучатели. Господам очень мешают местные маги. Особенно один. Странно, почему именно он? Кайден потянул за цепочку воспоминаний, связанных с придворным магом Мистралии, и чуть не выпал из сосредоточения, силясь удержать в горле возглас изумления, а на лице непроницаемое выражение. «Кто бы мог предположить?» Да у них тот клубок почище, чем в руководстве Ордена. Общение с бойцовыми котами явно сказалось на манерах Ее Величества не лучшим образом. Во всяком случае, именно так подумал Макс, услышав категоричное заявление, что он хрень какую-то несет, и непочтительный вопрос «Кто этот бред придумал?». Прежде чем он успел высказать свое возмущение, королева наставительно постучала пальцем по шлему и добавила: «Вы что, в самом деле собрались посадить Эльвиру верхом на дракона и пустить летать, где попало? И всерьез решили, что я улечу отсюда, бросив солдат?» Если по второму вопросу еще можно было поспорить, то первый уж точно убедительно доказывал, что почтенный мэтр, мягко говоря, упустил некоторые важные моменты. А проще выражаясь, ну, в целом, ее величество уже выразилось. «У вас есть идеи получше?» – огрызнулся он, уже воображая себе, как упирающуюся и визжащую Эльвиру пытаются взгромоздить на дракона. «Я отправляюсь маршем вместе с солдатами», – недопускающим возражений тоном сообщила Кира. «Преподобный Чен, мэтресса Стелла и Тереза высказали желание ехать с нами. Уж пару лошадей и одну повозку для полевого госпиталя Дана нам выделит. Вам остается забрать только Эльвиру и...» «Кстати, мэтр, вы можете мне так между нами объяснить, как этого мальчишку на самом деле зовут?» Макс невольно усмехнулся. Помимо того, что Мануэль и Стелла за последние 10 лет так и не пришли к согласию в вопросе подходящего имени для ребенка, бедняге за свою жизнь пришлось сменить еще с полдесятка фальшивых имен и фамилий в придачу к двум настоящим, из-за чего он покладисто откликался на любое из семи. И представиться тоже мог любым, который ему на момент вопроса более подходил под настроение. «Я сам не знаю», — признался он, — «даже родители путаются. Да любое сгодится, тут не в этом проблема». «Согласна, Эльвира — это проблема», — кивнула Кира. «Ну что ж, придется за ней прислать такую же делегацию, какую вы за Александру присылали. А что делать? Она, конечно, не такая уж трусиха, но дракон для нее будет слишком». «Эльвира — не главная проблема. В конце концов, за ней действительно можно будет прислать делегацию или просто усадить ее в вашу повозку. А проблема в том, что вы, ваше величество, всех пересчитали и пристроили, а о собственном ребенке даже не вспомнили». Кира нахмурилась. «Отлично, я о нем помню. Кстати, вы были правы. Он правда делается симпатичнее и уже не напоминает обезьянку. А чем дальше, тем больше походит не то на моего батюшку, не то на покойных кузенов Шелара. Я не сказала о нем потому, что сама еще не решила, как правильнее с ним поступить, и хотела посоветоваться с вами. Я боюсь за него. Вспоминаю, как меня пытались похитить, и страшно делается, как подумаю, что это может повториться и не со мной, а с беспомощным младенцем. Его надо спрятать, надежно спрятать, чтобы я могла спокойно воевать, не переживая о ребенке». «Постойте», — спохватился Макс, — «где это и с кем вы собрались воевать?» «Как будто не с кем», — мрачно огрызнулась королева. «Не думаете же вы, что я намерена спрятаться где-нибудь на севере и сидеть там до конца войны? Не беспокойтесь, штурмовать храм Белого Паука с 200 человек я не собираюсь, но пора уже начинать делать хоть что-то. Поэтому на север с Эльвирой я не поеду, как бы не хотелось мне увидеть Шелара. Кстати, что думает об этом он сам?» «Что еще рано», — устало повторил Макс уже 100 сказанные и со всех сторон обмусоленные слова. «И коль уж зашла речь о его величестве, не знаю насчет преподобного, а вот Стелла точно нужна будет там. Сейчас, пока речь идет только о том, чтобы вытащить Шелара с того света, мы еще можем без нее обойтись. Но потом, когда он немного поправится, ему понадобится хороший хирург, самый лучший, какого мы сможем найти, и к тому же, как бы это поточнее выразиться, из близкого окружения». «В чем дело?» Кира заметно встревожилась. «С ним что-то не так? Я имею в виду, кроме того, что вы мне рассказали». «Да нет, дело как раз в той самой ране. Просто обработать ее мэтры сами сумели, залечить можно магией. Но чтобы после этого Шелар смог более или менее нормально ходить, потребуется еще несколько операций. А поскольку мы старательно скрываем, что он жив, кому попало эту работу, не доверишь». Королева нахмурилась еще сильнее и проворчала. «Тоже не самая удачная идея». «Я понимаю, вам сложно притворяться и изображать безутешную вдову, но обстоятельства...» «Да к демонам рогатым ваши обстоятельства! Я могу и не притворяться вовсе. Никто не скажет, что-то мало она страдает. Скажут скорее, хорошо держится, молодец. Но ведь мне уже предложение делать начали. И это здесь-то, где всего 3 несчастных офицера. Мне страшно представить, что учинит цвет нашего дворянства». «Не переживайте, к тому времени, как вы встретитесь с этим цветом, Шелар уже объявится. Но на всякий случай я бы вам посоветовала внимательно выслушивать все предложения. Не исключено, что среди них попадутся достойные пристального внимания». «Я правильно догадываюсь», — криво усмехнулась Кира. «Речь идет не о выборе женихов, а о выявлении изменников». «Совершенно верно. Внимание следует обращать не на кавалеров, а на то, что они пообещают к своим рукам и сердцам приложить. И, разумеется, распугивать их прямыми отказами не стоит, ведь вам понадобится время на размышления». «Буду иметь в виду, но все же как мне поступить с ребенком?» «Я подумаю», — пообещал Макс, «как будто ему не о чем больше думать. Надо Шелара подключить, пусть пошевелит мозгами, это его ребенок в конце концов. А вы, если так уж твердо намерены не оставаться с обретенным войском, можете потихоньку собираться, но не на юг и не на восток, а на север. Там вас ждет подкрепление, с которым вам предстоит соединиться, прежде чем начинать боевые действия». «Какое именно?» – Кира подозрительно сощурилась. «Количество, род войск, уровень подготовки, подчинение». «Варвары с Ледяных островов. Насчет всего, что вы сейчас спросили, разберетесь сами. Вы меня перебили. Так вот, кроме подкреплений, есть и другие причины, по которым вам следует двигаться на север». «Мне или всем?» «Вам». Не знаю, может быть, вы и правда готовы пожертвовать возможностью увидеться с мужем ради возможности повоевать, но Шелар очень хотел бы увидеть вас. И мне кажется, для него это важно. Для него сейчас важно все, что может придать ему сил жить. Даже самая незначительная мелочь». Королева молча выпрямилась и коротким кивком выразила согласие. «Хвала богам!» – устало подумал Макс. «Хоть одну проблему из навалившейся кучи удалось решить. Правда, на ее месте тут же возникла другая. Но, честное слово, проще самому спрятать этого несчастного младенца, чем присматривать за воинственной королевой». Домой Кайден попал почти к полуночи. Сеанс портала сегодня выпадал на 11 часов, потом еще пришлось отчитаться перед ним Шастом, потом отвезти домой Хуму и выслушать благодарности его родителей. К моменту завершения своей миссии Кайден чувствовал себя настолько уставшим, что хотел лишь спать, и искренне надеялся, что союзнички как-нибудь потерпят до завтра. Но не обвалится же небо, если он доложит им о результатах не прямо сейчас, а утром. Грак или Нялова? У почтенных мэтров, похоже, было на этот счет другое мнение, потому что вернувшегося из опасной поездки уставшего и замученного Кайдена поджидали прямо у порога его дома. В первый момент он решил было, что стряслось нечто ужасное, заставившее Нимшаст лично явиться в поселок в компании изрядно позеленевшего зомби. Затем, разглядев гостей внимательнее, что переутомление последних дней не прошло бесследно для его психики. Только услышав вместо приветствий несколько ругательств, вышедших из употребления лет 800 назад, он сообразил, что это вовсе не Нимшаст и не привидевшийся повелитель, а почтенный ушеб, о котором Кайден уже слышал, но встретиться лично пока не успел. «Ой, ну ладно вам ругаться», – миролюбиво улыбнулся зеленокожий эльф, которого Кайден издали принял за зомби. «Привет, что так долго? Макс уже всю косицу на себе измочалил. Пошли, он ждет тебя в доме совета». Кайден покорно поплелся за двумя чудаками, которые, словно тут же забыв о его присутствии, продолжили прерванный разговор. Веселый эльф рассказывал какую-то байку, наверное, смешную, но Кайден не уловил юмора. А легендарный маг империи внимательно слушал, время от времени что-то переспрашивая. Говорили они на разных языках, при этом прекрасно друг друга понимая, но Кайден давно устал удивляться подобным мелочам. Кроме мистралицы, который действительно стрепал свою косу до состояния мочалки, в доме совета сидели еще два эльфа, которых Кайден прежде не видел. Откуда они берутся в таких количествах? Ну, одного из гробницы достали, а еще один. «Ну, наконец-то!» – измученно выдохнул мэтр Максимилиана, и Кайден вдруг понял, что маг не просто устал ждать, а не меньше его самого утомлен, издерган и смотан кучей проблем, между которыми разрывается – не успевая справляться со всеми одновременно. Раньше никак не получалось. Нимшаст тоже срочно хотел выслушать отчет, а перечить ему себе дороже. «Ничего страшного», – мягко произнес один из эльфов, одетый почему-то в поношенный мундир конфедерации. «Главное, с вами ничего не случилось, и мы вас все-таки дождались. Хотите чаю?» «Спасибо, не откажусь», – вздохнул Кайден, присаживаясь к столу. Ему было приятно, что хоть кто-то о нем заботится, и абсолютно безразлично, каким образом этот чай будет готовиться в помещении, где нет не только печки, а даже розеток. «И мне, если можно», – устало попросил мистралиец. Эльф скромно кивнул и, подняв со стола холодный чайник, поставил просто на ладонь. Его второй собрат пристально изучал Кайдена, не говоря ни слова и не шевельнув ни единым мускулом на размалеванном лице. К счастью, эти двое хоть не были зелеными. «Я совершенно не помню, с кем вы знакомы, а с кем нет», – продолжил мэтр Максимилиана. «На всякий случай. Это мэтр Ушеп. Это мэтр Фиандиль. Этот раздолбай – Таэль Глиан. А это господин Раэл. Это, соответственно, мэтр Кайден, которому мы частично обязаны изрядной долей наших проблем. Слушаю вас, мэтр». «С чего начать?» «С самого начала, с сеанса связи, после которого вы пропали. Что там случилось?» Пока Кайден объяснял, чайник вскипел, и заботливый эльф принялся заваривать чай, а его зеленый приятель доставать прямо из воздуха огромные чашки с забавными рисунками. Мистралицы известия об успешном упокоении наместника ничуть не утешили, даже, кажется, горчили. Он помрачнел еще сильнее и выругался в полголоса. «Макс, да ладно тебе, будто ты и не рад», — одернул его зеленый. Макс сердито рванул себя за косу. «А чему радоваться? Мы так рассчитывали на конфликт, а этих сволочей даже не заподозрили, только проверили для порядку. И стоило трехэтажную комбинацию вертеть. Но кто ж знал, что этот чань таким крепким окажется? Похоже, Тайль Глиан видел смысл жизни в том, чтобы утешить и развеселить всех вокруг себя. Да ладно, не получилось и не получилось, по крайней мере избавились от него. Вот сейчас нам почтенный мэтр еще расскажет, чего интересного наловил в памяти бывшего агента Сидоренко, и у нас вообще наступит мир и счастье, и всеобщая любовь». Видимо, на этот раз у Кайдена не получилось не удивляться, и все, что он подумал, немедленно отразилось на его лице, потому что все четверо собеседников тут же заулыбались. Мистер Алиц укоризненно, мэтр Фиандиль сочувственно, раскрашенно и ехидно, а зеленый просто так, кажется, он вообще находил смешным все на свете. «А вы что же думали, что узнали великую тайну?» — с откровенной издевкой произнес вредный господин Раэл. «Может быть, даже надеялись сообразить небольшой шантаж?» «А что, по-вашему, запугивать и шантажировать можно только меня?» — огрызнулся Кайден. «Еще и издеваетесь». «Я издеваюсь?» Эльф изящно изогнул подведенную бровь. «Разве? Вот если бы Тайль Глиан немного подержал свой болтливый язык, я бы с величайшим удовольствием полюбовался на вашу попытку. И уж это было бы действительно достойное издевательство». «Ну перестаньте же, господа!» Перед Кайденом, словно по волшебству, возникла исходящая умопомрачительным ароматом чашка с забавным зверьком на боку, напоминающим поросенка, только зеленым, как болтливый Тайль Глиан. «Не обижайтесь, мэтр. Я уверен, что никто не стал бы принуждать вас к сотрудничеству, если бы вы проявили хоть малую талику понимания и сочувствия. К тому же, если вы немного подумаете и разберетесь в себе, то поймете, что давно уже действуете добровольно. Не потому, что боитесь мести. Вы ведь умный человек и успели понять, что мы не злодеи и не заставим невинных людей расплачиваться за вашу ошибку, а потому, что поняли ситуацию и в душе согласились с нашими доводами». Мэтр Максимилиана отхлебнул из своей чашки, украшенной веселыми пухлыми крокодильчиками всевозможных цветов, в том числе и в горошек и в крапинку, и устало прикрыл глаза. «Мы вас внимательно слушаем». «А записывать не будете?» – проворчал Кайден. «Разговор пишется», – невозмутимо сообщил Раэл. «Но если код вы запомнили зрительно, могу дать вам бумагу». «Не надо». Кайден тоже попробовал чай. На вкус он оказался еще божественнее, чем на запах. И пояснил. «Он не помнит все эти коды на память. Они у него где-то записаны, в какой-то папке. Я не совсем понял. Имена людей, с которыми он контактирует, тоже ему неизвестны. То есть они как-то себя называют, но он уверен, что это не настоящие имена». «Но зрительно вы их запомнили?»
«Да, хотя вряд ли мне их кто-то предъявит для опознания». «Нет нужды», – подал голос Раэл, на этот раз серьезно и деловито, без тени насмешки. «Я просмотрю образы непосредственно из вашей памяти».
«И вы даже не сомневаетесь, что я вас туда пущу?» Кайден пытался придать своему голосу необходимую степень извительности, но получилось горько и обреченно, ибо он и сам не очень-то сомневался. Какой бы разрисованной куклой ни смотрелся этот высокомерный эльф, а мощь и квалификацию никуда не спрячешь. «Коллега-менталист, ступени на 4 выше и вдвое сильнее». «Разумеется», — подтвердил Раэл, «мне ведь потом нужно будет еще кое-что там почистить». «Это для вашего же блага», — вставил мистер Алис, прежде чем Кайден успел возразить или возмутиться. «Вы сами должны понимать, что подобное знание опасно в первую очередь для вас. Если ваша излишняя осведомленность всплывет, руководство нашей лавочки непременно пожелает пресечь возможную утечку информации. Радикально. А она с очень большой вероятностью всплывет, когда этих вредителей будут брать за задницу», — поддакнул зеленый весельчак. «Так что лучше вам довериться Раэлу и дать нам возможность потом отчитаться, что утечку мы пресекли сами, гуманно и безболезненно». «Можете не бояться, ничего лишнего я вам подсаживать не стану», — с едва уловимой иронией добавил накрашенный менталист, и Кайден понял, что теперь его до конца жизни будут преследовать обиженные друзья и родственники проклятого недобитого шпиона. Они будут появляться из самых неожиданных мест, ими будут оказываться люди и нелюди всех возможных разновидностей, включая тех, кого на первый взгляд нипочем не заподозришь в симпатиях к подобному выродку, и они обязательно, непременно будут выражать свое никому неинтересное мнение, ненавидящими взглядами, укоризненными замечаниями или, как этот, тонкими издевательскими намеками. Он нашел в себе силы выдержать прямой взгляд в глаза и ухмыльнуться в ответ. «Может, я и не смог бы успешно сопротивляться, если бы вы попытались, но уж отличить свои воспоминания от подсаженных сумел бы точно, невзирая на нашу разницу в 4 ступени». Эльф снисходительно хмыкнул. «Еще бы! Шелар это проделал при разнице в 8, без всякой магии». «Господа!» – чуть ли не взмолился его добросердечный соплеменник. «Ну сколько можно ворошить былые обиды? Мы все на одной стороне, и давно пора простить друг другу все, что было сделано плохого». «Причем взаимно», – вежливо отозвался красавчик, неуловимо напомнив при этом мороженого наместника. «Хватит вам цапаться», – сердито рыкнул мистер Алис. «Я зверски устал и хочу спать, и мэтр Кайден тоже того и гляди свалится. Давайте быстро с этим закончим и разойдемся, наконец, по домам. Сначала послушаем все то, что можно рассказать словами, а потом займетесь ковырянием в памяти. Что-нибудь об их дальнейших планах выяснить удалось?» Кайден постарался отогнать лишние мысли и сосредоточиться на деле, чтобы ничего не пропустить и не перепутать в сложных сплетениях коварных замыслов и непроизносимых имен и названий.